Радиоканал «Голос Тольятти» для лиц старше 12 лет. Прямой доступ. Группа ВКонтакте vk.com/ahtlt. Телефон прямого эфира 70 10 30. Доступ открыт.
Добрый день, это «Прямой доступ» и это пятница. Сегодня мы говорим про спорт, как обычно, но у нас сегодня вообще немножко от темы мы отойдем, потому что РД «Запад» едет в Тольятти, и третий этап состоится сегодня и завтра. Третий этап российской дрифт-серии «Запад» сезона 2019 пройдет на автодроме Тольяттинского спортивно-технического клуба «Лада», который отмечает свое 40-летие. И, в общем, поэтому у нас в гостях... Очень-очень важные люди. Сегодня в студии комментатор РДС Гран-при, эксперт дрифте Николай Свистун и организатор РДС Запад и РДС Юг Роман Бражников. Здравствуйте.
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 Отлично. А с вами Ануш Петросян. Забыла представиться, но думаю, вы прекрасно помните. Группа ВКонтакте vk.com/ahtlt. Заходим, пишем свои вопросы и интересующие вас информацию, наверное, тоже я зачитаю в эфире. А также телефон 70 10 30 у нас открыт. Звоните и спрашивайте то, что вас интересует. А мне вот интересно, что такое дрифт. Точнее, я знаю, что это техника прохождения поворотов и вид автоспорта, который характеризуется использованием автомобильного заноса, как говорит Википедия мне. И знаю, что
как
вообще...
отрадно, что люди читают в наши дни.
Иногда Википедию. И знаю, что история возникла в Японии. И я думаю, об этом нам очень ярко показал фильм «Токийский дрифт».
Вот все его упоминают, этот фильм. И, к сожалению, с одной стороны, да, многие узнали вообще, что существует дрифт благодаря творчеству вот этих кинематографистов. Если бы дело было вечером, я бы сказал, не к ночи, будь помянуты. Но именно подобная поп-продукция иной раз искажает представление о текущем положении дел. Даже не столько романтизирует, сколько иногда создает определенный негативный флёр, потому что как только слышат люди, не посвященные и не совсем понимающие, о чем идет речь, они сразу говорят: а, это вы там по парковкам, что-то куда-то, там, по дорогам всех пугаете и прочее-прочее. К сожалению, такие явления в нашей жизни по-прежнему сохранились, и есть даже прецедент, когда один из, ну, не последних пилотов российской дрифт-серии просто лишился лицензии за то, что занимался вот такой опасной ездой на дорогах общего пользования. Да, он опубликовали какие-то ролики в соцсетях, и человек больше никогда в этапах РДС участие не примет. Ну, это максимально санкция, которую со спортивной точки зрения можно к таким людям применить. И мы всегда выступаем за то, чтобы дрифтом вот всеми видами, скажем так, автомобильной активности, которые могут причинить моральный или физический ущерб окружающим, а в общем любой автоспорт, наверное, к таким опасным занятиям можно отнести. Всем этим нужно заниматься, конечно же, на изолированных территориях, даже неважно, это специально подготовленная под проведение таких событий парковка, как вот было на этапе РДС Юг в Ростове-на-Дону. Да, все оградили бетонными блоками, зрители отдалили на безопасное расстояние, все, отлично. Спасатели, пожарные, скорая, все дежурят, все готовы прийти на помощь, и тогда, пожалуйста, все это, всем этим можно заниматься. Но если говорить о спорте, то да, это действительно изначально, и в этом смысле, может быть, где-то кинематографисты и правы, просто фильм прожил слишком долго, наверное,
слишком, чем они думали. Сказала, да.
Действительно, это все началось с дорог общего пользования, и надо понимать, насколько мужественными были эти ребята, потому что в Японии очень-очень-очень жесткое законодательство, касающееся вот всех этих... проявлений такой нелегальной автомобильной активности в публичном пространстве. Но очень быстро ребята цивилизовались, и все это выросло сначала в чемпионат, который мы знаем, D1 Гран-при, и пошло по планете, по планете, по планете. Россия влилась в этот процесс, ну, пожалуй, одной из последних, но это, видимо, наш характер такой. Мы, если чего-то за что-то беремся, то уже пока... не расшибем себе все и не сделаем всех, не успокаиваемся. И вот на данный момент официально Россия сильнейшая страна в мировом дрифте. Звучит очень пафосно.
Абсолютно.
Как Россия родина слонов примерно. Но факты говорят сами за себя. Действующий чемпион мира россиянин. Самая представительная встреча двух команд дрифтеров из России и Японии состоялась во Владивостоке в сентябре прошлого года. Выиграли ее во всех возможных зачетах россияне. Все, пока другим сказать нечего. таким образом. Ждем.
Ну, про, кстати, это токийский дрифт. Вы просто сделали мою работу. Я хотела сказать, что мы не призываем выходить на улицы, не кататься, ребята. Всегда, все, это спорт.
Всегда только, да, только за безопасность.
И то, что это спорт, следовательно, что там есть основные правила. Какие основные правила в дрифте? Я знаю, что просто два типа заездов есть, одиночные и парные, а как их разделить, что это такое, и как вообще можно судить катание на машине, по сути.
Слово передается Роману.
Да, еще раз поздороваюсь, всем здравствуйте, для кого-то, может быть, еще доброе утро. Конечно же, дрифт кто-то может сравнить с фигурным катанием, и отчасти будет прав. Потому как на самом деле точно.
Я сегодня точно так и сравнила, так как я не знаю, я такая, боже, как к этому подготовиться. И я как раз, да, разделила как на фигурное.
Ну, вот здесь как раз-таки и есть проблема именно в том, что нет точной единицы измерения конкретно самого заезда, да, или заездов. Оценка дрифта ведется в три этапа. Изначально, когда пилоты начинают участвовать в рамках гоночного уикенда, есть такое понятие, как предквалификация. Это то же самое, что свободные тренировки. То есть в ходе тренировок судьи также наблюдают, оценивают, анализируют, да, проезды пилотов, одиночные в основном, да, и в дальнейшем потом парные, и могут даже уже на этом периоде, на этом этапе не допустить далее к основной квалификации пилота. Ну, если он будет опасен, например, для, ну, как минимум самого себя на трассе. Да, будет там ехать всю трассу не боком, как нужно, да, а прямо, к примеру.
Ну, или просто автомобиль не контролирует.
Да, не контролирует.
Может быть опасен для остальных участников.
Именно, в том числе, конечно же. А вот когда уже наступает тот самый момент квалификации, кстати, который сегодня у нас и произойдет, в 18:00 мы всех жителей Тольятти приглашаем. Да?
Приглашаем, конечно.
Да, мы приглашаем
вас. Мы ради этого тут собрались.
Конечно. Вот здесь как раз-таки уже и оцениваются одиночные заезды. Изначально на брифинге пилотам озвучивается судейское задание. Есть так называемые outside зоны.
Что
есть
это?
Touch-and-go зоны. О них, кстати, как комментатор и специалист в дрифте расскажет чуть позже Николай. Да. И после чего пилоты в обязательном порядке должны пройти всю трассу, соблюдая все судейское задание конкретно по секторам, конкретно по этим зонам клиппинга, и получают они за это конкретные четкие оценки, которые в дальнейшем, даже уже на послеквалификационном брифинге, озвучиваются дополнительными комментариями. То есть почему пилот получил такую оценку, как это произошло, из-за чего, где были ошибки допущены, да? Изначально у каждого пилота есть как бы такая презумпция невиновности. Он изначально молодец. У него сразу же 100 баллов. Но как только он выезжает на трассу, на оцениваемый участок дрифта, отнимаются баллы за те или иные огрехи, ошибки или недочеты по трассе, по прохождению им трассы. Ну и апогей дрифта, и самая зрелищная часть, это, конечно же, парный дрифт, когда есть лидер, есть так называемый преследующий, да, вторым номером пилот идет, который должен соблюдать полностью ту самую траекторию, которую ведет лидер. Да, использовать лидера в виде клиппинга, то есть в виде того автомобиля, ориентира, следовать за ним, при этом не нарушая критично судейское задание, поэтому лидер должен ехать очень четко, правильно по судейскому заданию и синхронно перекладываться за ним, то есть совершать те же самые маневры на трассе. Вот это будет завтра как раз. Но более качественно и красочно, конечно же, во всех ипостасиях. Николай об этом, я думаю, с уверенностью расскажет.
Ну, сегодня как раз для тех, кто хочет погрузиться именно в спортивную часть, очень подходящий день. Несмотря на то, что сами по себе одиночные заезды в зрелищности парным уступают, безусловно, нет вот этого элемента единоборства. Есть просто такие проезды на оценочку. Вот такое все. Вот действительно точка максимального приближения дрифта к фигурному катанию. Ну, а завтра уже у нас будут такие полноценные баталии. Ну, опять же, это вот Парные заезды — это то, что, наверное, понятно всем. Успел за лидером, все сделал четко, повторил движение, нигде не ошибся, не развернулся, не ударился в стенку — молодец. Не повторил, ошибся, развернулся, вылетел — не молодец.
Вот твои 100 баллов, до свидания.
Да-да-да. Ну, соответственно, в парных заездах судьи про баллы вообще, как правило, не говорят. Просто этот способ ранжировать пилотов, и вдобавок баллы — это очень удобный способ объяснить им степень тяжести той или иной ошибки. То есть, условно говоря, не попал ты здесь, ты лишаешься там 5 баллов, а вот здесь, где более сложный участок, уже ты можешь там потерять 7.
Ну а как это вообще оценивается? Ведь траектория прохождения участка трассы, она же, судя что по циркулю подходит и начинает вот, считать, как это происходит вообще.
Вы же обещали с нами поехать сегодня на трассу.
Я поеду,
и мы вам
смотреть.
Покажем, как один из отцов-основателей российской дрифт-серии, сам Тимофей Кошарный, будет с валиком ходить по трассе и рисовать то, что Роман назвал клиппинг-зонами.
Ага.
Так глубоко погрузил наших слушателей в терминологию. Теперь они будут настоящими экспертами, могут в компании...
Я это назвала штангенциркулем, прекрасно.
Прихвастнуть. Могут где-нибудь что знать, что такое клиппинг-зона. Те места, где должен автомобиль оказаться или передними, или задними колесами, называются или точками, или зонами клиппинга. Они размечаются непосредственно на асфальте, чтобы и пилотам было видно, или если с ними в паре работает так называемый споттер, который на радиосвязи с пилотом находится. Это не у всех есть, но у кого-то есть. Ну, в РДС Гран-при, в нашем самом таком старшем, самом статусном чемпионате, без споттеров вообще никто не выступает. Это очень важный элемент такого взаимодействия, когда человек, глядя со стороны или даже с судейской вышки, откуда сами судьи оценивают, говорят: значит так, здесь было правильно, 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 а тут неправильно. И пилот тут же на следующем проезде уже может внести какие-то коррективы в свою езду, чтобы четче соответствовать тем критериям, о которых говорил, в частности, Роман, и которыми руководствуются судьи уже, в общем, ну, можно сказать, по всему земному шару, проводя именно такие соревнования. Поэтому, в общем, с одной стороны, да, работа судей очень сложная, но когда дошло до именно спортивной вот этой... спортивизации дрифта, скажем так. Долго изобретать, в общем, велосипед было не нужно. К тому моменту уже существовали и фигурное катание, и спортивная гимнастика, и синхронное плавание. Ну, то есть такие виды спорта уже общепризнанные.
В общем, которые где есть, в принципе, калька счета.
Да, считаются, ну, в чем-то субъективными, потому что решения выносят арбитры. Просто у нас их трое, например, да, где-то, как в фигурном катании, раньше на моей памяти было, сколько, 7 или сколько-то, потом стало совсем очень много, и меня системы выставления оценок. Это очень-очень длинный путь. Фигурное катание существует больше 100 лет. Автоспорт в целом чуть больше 100 лет существует. Поэтому, конечно, есть еще вот эти
нюансы,
обработки напильником и так далее. Но есть и опытные судьи. Как правило, это или пилоты, действующие там из каких-то старших чемпионатов, или бывшие, но очень опытные. Опытные люди, которые видели очень много проездов, и на этом основании у них наметан глаз, они знают, куда смотреть, и могут, главное, объяснить участникам внятно, что от них требуется, чтобы участник четко это понимал, и не возникало никаких разночтений, никаких претензий на тему того, как же я так классно проехал, а вы мне тут поставили всего 70 баллов. Не годится. Вот чтобы годилось всегда, и чтобы главное задание было абсолютно наглядным и для пилотов, и для зрителей, для нас, для всех, то есть для тех, кто пришел насладиться этим процессом.
И тот, кто впервые будет.
И тот, кто впервые будет особенно. Это всегда наша самая ценная публика, между прочим, те, кто пришел первый раз.
Да, и давай, конечно же, отдадим должное и назовем тех замечательных людей, которые у нас судят. Третий этап РДС-Запад.
Да, это самые, наверное, в чем-то несчастные люди. Ну, про Тимофея я уже сказал. Это один из тех людей, кто занимался дрифтом еще задолго до того, как он в России стал вообще каким бы то ни было спортом. Ездил в Финляндию на соревнования, много где выступал в Европе. Потом стал одним из людей, которые придумали РДС, по сути дела.
А еще он выступал в ралли.
И он выступал в ралли. Он много, на самом деле, где выступал. Мы с ним познакомились, когда я комментировал ралли-спринты какие-то, а он там совершенно безумные какие-то вещи вытворял на трассе. Я думал, что за парень такой. А потом мне позвонил, сказал, мы тут соревнования проводим, не хочешь ли покомментировать.
Александр Сиверцев.
Александр Сиверцев — это как раз опытнейший пилот российской дрифт-серии. Тоже, в общем, такой один из аксакалов, наверное, российского дрифта, несмотря на совсем еще такой юный, я бы сказал, возраст.
Да и давай вспомним, в том году достаточно успешно выступал в том же чемпионате под названием РДС-Запад.
Да, показывал пример всем, а теперь уже такой на судейскую работу ушел. Ну и твой земляк у нас есть еще.
Да, из Краснодара, Роман Охрименко, который также является в прошлом пилотом, и уже порядка 5 лет в практике у него судейство в дрифте.
Ну, то есть, в общем, да, это люди, которые обладают непререкаемым авторитетом, значительным опытом, и на этом основании мы им
Доверяем.
Да, и тут очень правильно Николай сказал, люди должны объяснить, то есть судейский корпус должен правильно объяснить, прокомментировать не только само задание, но и ошибки, да, тех самых пилотов, которые борются за звание лучшего. Большая проблема в том в России, что очень часто судьи являются просто судьями, но не дают никаких теоретических и практических знаний при этом. И пилоты могут год, два, три участвовать в чемпионате, да, в каком-то турнире, в соревновании.
И не прогрессировать.
Да, никуда не расти.
Работы над ошибками, по сути, нет, да, из-за того, что не объясняют.
И, кстати, мне кажется, больше, даже, может быть, больше половины всей той работы, которую проделывают судьи, и того опыта, который у них есть, он как раз концентрируется в разработке этого задания. Те, кто бывал вот на этом комплексе, который называется КВЦ по-простому в Тольятти, там есть вот эта площадка, которая во время соревнований по автокроссу выполняет роль парка-сервиса. Она вот просто поле, да, и вот, соответственно, арбитр должен придумать, как именно расположить траекторию в рамках вот этого пространства, чтобы это было, а, безопасно, б, проезжаемо вообще на той технике, которая есть в распоряжении участников, да, понятно и для пилотов, и для зрителей, зрелищно, безусловно, чтобы был возможен парный дрифт и так далее, и так далее, и так далее. На первый взгляд кажется, что такого квадратики нарисовать там на асфальте, да? Ничего в этом сверхъестественного нет. Кто-то скажет, что у него ребенок там пятилетний с этим справится, и будет прав.
Как предметы искусства. У меня вот у вас Малевич висит, как это, да, так, да, так дорого, да. У меня ребенок может нарисовать.
Да, у нас этих Малевичей там как раз, по-моему, 5 будет в этот раз на трассе. Я первые эскизы видел вчера, так подглядел, как двоечник Тимофею за плечо, пока он рисовал этот план. Всегда интересно любое дело наблюдать, знаете, в процессе, в развитии. Поэтому я надеюсь, что то, что мы сейчас объясняли, не было так уж слишком сложно.
Ну, слушайте, если я уже начинаю понимать, мне кажется...
Никто не заснул. В любом случае, как я сам всегда всем люблю говорить, предваряя заезды, что да, сейчас это на слух довольно непросто и кажется, что ужасно запутано, но как только автомобили начинают ехать, становится очевидно, кто куда попал, кто куда не попал, кто скорректировал угол заноса, кто постановку так называемую, то есть когда автомобиль едет прямо, а потом начинает ехать боком, с этим элементом запаздывают, и это одна из распространенных ошибок, ну и так далее. То есть это, в общем, такие кирпичики, которыми и судьи руководствуются, и которым зрителям манипулировать у себя в голове не так уж сложно. Конечно, бывают такие ситуации внутреннего несогласия с решением, но это, мне кажется, как раз очень важный эмоциональный фон. Как говорил Тарковский, да, эмоция возникает там, где существует разрыв между ожиданием и реальностью. Да. Поэтому вот в этом смысле дрифт тоже очень-очень хорош.
Я с удовольствием дополню Николая, он скромно промолчал, о том, что в этом большая заслуга и роль ведущего, комментатора.
Кстати, харизма ведущего очень много. Значит, я скажу как человек, который не сильно интересуется спортом, но иногда я могу просто начать слушать комментатора и понимать, что мне передали мысль, эмоцию, и я наконец-то понимаю, о чем вообще речь.
Именно об этом
речь. Вы описали мои взаимоотношения с футболом сейчас.
Такая же ерунда.
Да, футбол хорош в России. Наконец-то начинает им становиться. Так вот, я о том, что ведущий, даже когда приходит у нас человек, который впервые на дрифте, да, впервые в роли зрителя на соревнованиях по дрифту, если правильный комментатор, если он четко дает понять и говорит о том, что происходит на трассе, человек уже, наверное, после топ-32 к топ-16 разбирается полностью в парных заездах. У него уже появляются любимчики.
Дрифтинг
для
чайников.
У него уже есть какие-то конкретные лидеры, за которых он болеет. И к концу, к финалу он уже говорит: я согласен, этот человек достоин победы.
Да-да-да. А еще особенно бывает приятно, когда люди начинают аплодировать просто качественному заезду еще до того, как судьи приняли решение. То есть уже отличают хороший проезд от не очень хорошего, и это, конечно, тоже очень круто. Тем более, когда это происходит так постепенно. Сначала вроде как они такие все в сомнениях, а потом уже начинают больше все это накаляться.
И здесь мы поблагодарим российских зрителей, которые выросли. Угу. Это буквально за последние несколько лет, когда действительно зритель, болельщик, фанат, он стал понимать всю эту изюминку, весь инсайт.
Спасибо интернету, потому что можно зайти, прочитать и
дрифт
начать.
Дрифт вообще самая развивающаяся дисциплина в автоспорте, хотя пока что Минспорт о нас не признает.
Давайте будем откровенными, это зрелищно и красиво. Это зрелищно, потому что я хотела спросить разницу между не Формулой-1, а...
Кольцевыми гонками?
Да, и дрифтом. И слушая вас, я уже сделала выводы, что дрифт это просто, в принципе, красиво, потому что есть траектории, угол заноса, скорость движения, зрелищность и еще чего-то.
Есть еще такой важный момент, который отличает дрифт от большинства дисциплин. И, кстати, вот в Тольятти у вас очень популярны так называемые парные гонки. Вот эта рождественская гонка, она как раз тоже хороша тем, ее приезжают смотреть десятки тысяч людей зимой, куда-то там в Сосновку, в голое поле практически выезжают, чтобы насладиться вот этим зрелищем. Там тоже борьба двух пилотов. Там нет, как в кольцевых гонках, вот этой толпы машин, которые едут, и не всегда человек, сидя на трибуне, может всю ситуацию целиком отслеживать. Да, в кольцевых гонках есть объективный критерий, называется время, но те, кто глубоко погружен в тему кольцевых гонок, знают прекрасно, что у этого времени, как у объективного критерия, очень-очень много всяких подспудных причин. И не всегда пилот едет медленно, потому что он не может быстрее. Да, есть каких-то десяток сдерживающих факторов, которые ему мешают ехать. То есть, с этой точки зрения, кольцевые гонки могут оказаться даже более непонятные вещи, чем этот дрифт, о котором мы говорим, да, и который, казалось бы, полностью субъективен. И в дрифте как раз что и хорошо. На трассе два автомобиля. Да, ты там можешь за кого-то болеть, за кого-то не болеть, но сам факт единоборства, то, что они на колоссальной скорости, там, разгоняясь более 100 км в час, дергают ручник, начинают ехать в управляемом заносе. Это понятно, что это очень действительно сложно, с одной стороны. С другой стороны, ты очень легко можешь видеть все, что происходит от старта до финиша. Это короткие заезды, очень много их, и в силу этого у тебя действие вот это не останавливает, оно тебя не дает как-то расслабиться, и в этом смысле дрифт, конечно, аналогов не имеет, и я не знаю людей, которые даже, в общем, будучи равнодушными к автоспорту в целом, попадали к нам, и потом уже, или включали трансляцию, например, вот это особенно интересно, когда мои телевизионные коллеги, какие-нибудь операторы особенно, из любопытства пишут мне, включил трансляцию, просто посмотреть, как вы ее там делаете, и залип на 4 часа, не смог остановиться, все.
Ну нет, вещь реально залипательная. У нас есть 3 минуты, за которые я попрошу объяснить. Если участники не смогли превзойти один другого, что делают для этого судьи? Потому что вы сказали, что вот у нас 5 Малевичей. Вот эти 5 Малевичей гениально повторили черный квадрат. Как выбрать лучший черный квадрат из этого ряда?
Ну все очень просто. Любой парный заезд — это 2 проезда по оцениваемому участку, так называемому. Соответственно, сначала едет один пилот впереди, другой должен за ним следовать неотступно. Потом они меняются местами. Судьи оценивают, как каждый из них справился с каждой из задач.
И
то
вот
есть
все,
сравнивают
все
2 проезда отличные. Первым и 2 проезда вторым. И предположим, они оба молодцы. У судей на этот счет есть 3 замечательных слова. One more time. То есть еще раз они повторяют те же 2 проезда. Если опять не получилось, то еще раз one more time. Но потом уже, если опять равенство, то тогда судьи открывают квалификационный протокол и смотрят, кто же был выше, Василий или Геннадий. И тогда уже в субботу решают по пятнице. Но это редчайший случай, на самом деле. Я помню только в очень каких-то младших сериях, когда по квалификации действительно приходил судить. Хотя вот недавно РДС Гран-при был этап в Подмосковье, и там финалисты практически до этой точки доездились. И когда уже была 3-я пара заездов, один из пилотов просто совершил очевидную для всех ошибку. Не, потому что тут уж не надо быть судьей.
Ну,
чтобы это как раз очень интересно, потому что, ну, можете себе представить, что с нервами происходит у людей. Хоть они и пилоты, они молодцы, они очень мужественные люди, даже если они девушки. И большие мастера, но уже просто накал таков, что у кого-то что-то в конце концов, ну, где-то не выдерживает. Да? И вот это желание превзойти соперника, надо понимать, что, в общем, особенно в топовом чемпионате, все более-менее друг друга знают, представляют возможности соперников и даже, возможно, тренировались вместе много. И это только подстегивает желание оказаться еще ближе. Стучаться в дверь, есть такое выражение, когда колесо, вывернутое автомобиля едущего сзади, так касается немного автомобиля, идущего соседа по трассе первым. Это, ну, это невероятный адреналин, и все это на огромных скоростях, с клубами дыма, и, ну, это невозможно просто не оценить. Но, в конце концов, кто-то должен быть объявлен победителем.
В общем, езжайте, пока превосходство не станет очевидным, по сути.
По сути дела, да. И как раз очень для судей сложная ситуация, когда приходится заковыриваться в какие-то нюансы. Да, с одной стороны, они там для этого и нужны, чтобы в этих нюансах разбираться и докладывать нам всем, а что же, собственно, произошло с точки зрения правил. Ну вот, я надеюсь, что более-менее понятно. Дальше продолжим после паузы.
Да, у нас как раз выход на новости. Продолжим говорить эмоционально. Мне очень нравится наш эфир. Спасибо вам за эти эмоции. В общем, новости, короткая реклама, и возвращаемся в студию.
Прямой доступ. Телефон прямого эфира 70 10 30. Группа ВКонтакте vk.com/echotlp. Доступ открыт.
Доступ прямой продолжается. Я тут прервала за эфиром ответ. Что спросили, можете озвучить, потому что у нас в группе никто не пишет и не звонят нам.
Телефон 70 10 30.
Я тоже думаю, что слушают.
Это хорошо.
Можете задать вопрос из прямой трансляции, и Николай ответит на него.
Коле задали вопрос в трансляции РДС.
Очень популярный.
Да, Николай. А вы сами пробовали дрифтовать? Николай, вам слово.
Да, безусловно, да. И знаете, если вы получаете в свое распоряжение заднеприводный автомобиль, и вам не хочется поехать боком, то бензина в вашей крови недостаточно. Да, у меня был опыт, конечно, и в рамках моей тестовой работы, связанной с телеканалом «Автоплюс», я думаю, многие, наверное, даже смотрят в Тольятти этот
Тольятти,
телеканал.
Я думаю, все смотрят.
Да, как, по крайней мере, все мужчины. Да, поэтому всегда мы хулиганили. Меня однажды чуть не выгнали с теста Jaguar F-Type за то, что я отключил полностью систему стабилизации и стал ехать по этому автодрому, куда нас спустили там буквально на пару кругов, снять то, что называется по-умному car-by-car, то есть когда я еду за Камервагеном. Ну, я, конечно, не смог сдержать себя. Вот, но что касается именно и зимой, да, мне тоже, естественно, ребята там делились техникой, давали мне всякие разные «Жигули» в рамках наших этих соревнований, которые я сужу как раз как арбитр, и там тоже удавалось мне поездить боком, это невероятно увлекательный процесс, но что касается профессиональных занятий автомобильным спортом, никогда я для себя этого не как-то не видел в ближайшем будущем, потому что мне кажется, каждый человек должен заниматься своим делом, а не своим делом, что тоже важно, не заниматься.
Моя жизнь мне дороже.
Нет, не в этом дело. Что такое жизнь? Есть только миг, как мы знаем, между прошлым и будущим. Нет, я принимал участие в любительских соревнованиях по картингу, в частности, какое-то количество конфетниц, там у меня этих есть, медалек. Мама очень любит, когда я ей привожу это домой. И говорю, вот, мама, тут я покатался опять, смотри. Вот. Но
а
это,
мама, кстати,
это...
как реагирует? Просто обычно, если ты подходишь, говоришь, мам, я тут решил прыгнуть с парашютом, и мама такая, боже, все, сына больше у меня нет.
Ну, я, дело в том, что я с ранней юности ходил в горы и занимался спортивным автостопом, даже есть такая история. Потом за ним стал ездить на мотоциклах, и, в общем, у мамы это так
мама
закалило
смирилась.
Нервную систему, что сейчас какой-то картинг. Это, ну, просто смешно об этом говорить.
Кстати, про дрифт. Там же определенные машины нужны, потому что Формула-1 — это болиды Формула-1, само собой. Какие машины вообще используются для дрифта? Соревнования ведь допускаются, я полагаю, не все машины?
Совершенно верно. Есть у нас специальные технические требования, которые описывают те ограничения, которые накладываются на конструкцию автомобиля. Дрифт, в общем, тем и хорош, что в отличие, допустим, от кольцевых гонок или от той же Формулы-1, требований, которые описывают именно конструкцию автомобиля, не так уж много. Фактически это использование только заднего привода, в российских правилах использование только двигателей внутреннего сгорания. Угу. Почему говорю про российские? Потому что в Америке сейчас есть опыт дрифта уже на электрокарах. Угу. Пока это не массовое явление, но оно по-своему любопытно. Ну и дальше есть, собственно, огромный раз... ну, есть ограничения на ширину покрышек, это косвенно ограничивает мощность двигателей. Есть там еще ряд требований, связанных с топливом. Например, нельзя чистый спирт использовать, он слишком пожароопасен. Ну и дальше огромный раздел, который посвящен безопасности пилотов, зрителей, механиков. Это экипировка, это удерживающие системы, каркасы безопасности. Вот в этом смысле дрифт ни от одной современной автоспортивной дисциплины не отличается. То есть вот это есть знатоки в курсе, такое приложение J к глобальным техническим требованиям Международной автомобильной федерации, откуда просто все национальные федерации берут и вот это все используют от сих до сих. Угу. И специальная техническая комиссия, которая предшествует всем соревнованиям, и наши не исключение. Вот вчера уже многие прошли техком. Насколько я понимаю, пока мы сидим с вами здесь,
до
в приятной атмосфере.
Продолжается техническая
технические комиссары продолжают инспектировать автомобили. первую очередь на соблюдение требований безопасности. Во-первых, сам пилот должен быть в безопасности, мало ли что. Во-вторых, конечно, автомобиль ни в коем случае не должен навредить зрителям и всем тем, кто с ним работает.
Да, я добавлю, извиняюсь, конечно же, то, что автомобиль, почему отличается еще от Формулы-1, это, по сути, прототип.
Формула-1, да, это машина сделана специально для гонок.
Да, специально, да. А в дрифте может использоваться любой серийно изготовленный автомобиль, но не прототип, опять же.
То есть не...
в российском дрифте.
Это, опять же, косвенное ограничение гонки бюджетов, чтобы слишком богатые люди или люди со слишком богатыми спонсорами не взяли и не разработали какой-то такой ультракар, который даст им априорное там, преимущество в каком-то из компонентов. Все-таки это не совсем уравниловка, но это сохранение конкуренции, за что, естественно, выступают и даже борются все организаторы всех чемпионатов. Никому не интересно смотреть на соревнования, в котором заранее известен победитель, и поклонники Формулы-1, я думаю, очень хорошо помнят и начало 2000-х, когда Михаэль Шумахер выигрывал гонку за гонкой, гонку и титул за титулом. Ну и сейчас многим тоже скучновато, когда смотрят на превосходство одной команды в современной Формуле-1, которая продолжается уже некоторое количество сезонов. В этом смысле дрифт хорош тем, что и сами правила, и процедура соревнований, когда у нас олимпийская система, по итогам квалификации мы получаем протокол, и дальше пилотов компонуют в пары первого раунда. То есть первый с 32-м, второй с 31-м и так далее. Но даже победа в квалификации не гарантирует тебе слабого соперника. И даже может случиться таким образом, что соперник, который попадется тебе в первом раунде, он будет намного сильнее тех, кто тебе там светит, условно говоря, в дальнейшем.
В целом это звучит достаточно логично, и серия «Мы тут честно и справедливо» звучит в целом реально справедливо.
Ну вот, да, так и есть. Иногда, конечно, бывают очень обидные случаи, когда два там пилота одной команды попадают в первом раунде друг на друга, и команда уже там одну из боевых единиц теряет. Ну что поделать, это вот такой спорт, вот такие правила. Зато это в известном смысле гарантирует нам какую-то непредсказуемость результатов, и поэтому еще за этим интересно следить.
Все, что вот опять же нам показывают в фильмах, романтизированные, что там спойлеры, светодиоды, неоны. И мне вот интересно, я не знаю, как она называется, я знаю, что это нитрооксиджен...
Закись азота, да, так
вот,
называемая.
Да. Да, это, ее используют
иногда
вообще?
Иногда это применяется. Это не запрещено требованиями. Фактически у нас довольно мало таких жестких рестрикций. Ну вот опять же, тот же спирт попал под запрет, но это вопрос исключительно пожарной безопасности.
Я вот об этом,
потому
что мне кажется, что
спирт горит абсолютно
штука.
Бесцветным пламенем. На самом деле закись, она сама по себе не горит. Ее функция основная охлаждать. То есть чтобы больше помещалось топливо-воздушной смеси в камеру сгорания. Сейчас инженеры приободрились, остальные зазевали. Но я сейчас быстренько закончу.
В двигателе,
да. Соответственно, закись, да, действительно может дать вот этот кратковременный относительный эффект, но дрифт, опять же, чем в этом смысле хорош, что и заезды сами длятся боевые, там, ну, 20, 25, 30 секунд, не более. Но, насколько мне известно, большинство экспериментов с закисью в дрифте, в общем, в итоге сошли на нет, потому что это очень усложняет конструкцию, соответственно, снижает ее ресурс и не дает такого уж прям восхитительного эффекта, как в гонках на ускорение. Есть такая дисциплина, дрэг-рейсинг, да, где твоя задача просто по прямой проехать быстрее соперника. Ну, на самом деле, только так звучит. Это тоже очень сложный инжиниринговый такой в большей степени спорт.
Просто, опять же, да, это когда ты смотришь в игре, когда ты нажал такой фит
и
улетел. Да-да-да,
зеленое пламя еще рисуют. Да-да, ну, это, конечно, все чушь. Но, действительно, эффект такой есть. И инженеры не зря свой хлеб едят. И, в общем, есть дисциплины, в которых это самое
закись. Боже, храни инженеров.
Да-да-да, это закись очень даже помогает. Но в дрифте, я знаю, многие топ-пилоты тратили на это время, ресурсы, силы, усложняли конструкцию двигателя, рисковали отказами, и очень часто именно эта система впрыска закиси и не работала, отказывала. Но и в итоге все просто пришли к тому, что незачем. Это же очень сложно. В этом достаточно тесном подкапотном пространстве нужно разместить вторую фактически топливную систему, которая будет заниматься впрыскиванием на очень кратковременный период вот этой отдельной субстанции, и т.д. и т.п. Ну, в общем, это безумно сложно и не так эффективно. Но вот, например, все больше и больше пилотов топового чемпионата переходят на смесь, которая называется Е85. Это, ну, почти чистый спирт, скажем так. Это этанол, смешанный с бензином в пропорции 85 к 15 в пользу спирта. Такую штуку использовать можно, и она, кстати, действительно дает неплохие результаты. Один из пилотов сказал мне, что из того же фактически мотора плюс 100 лошадиных сил получилось.
Да, это вполне реально.
Что неплохо, да.
Да.
Ну, Роман у нас как раз из одной из столиц дрэг-рейсинга, поэтому ты, я думаю, прекрасно знаешь, да, все эти ухищрения, к которым прибегают как раз участники гонок на ускорение, и вот эти все безумные там лансеры по 1200 сил, да, это да, вот да. туда к вам. На вашу
сейчас
белую
нас
стрелу.
Не слышит Дмитрий Плешаков, да,
да
как раз рекордсмен.
Вот его
и
вспомнил,
о нем ты и говоришь, да, я так и понимаю.
Коли мы поговорили про инженеров, продолжим, наверное, мне интересно. Во-первых, элементы дрифткара, и у нас Валентин спрашивает, как быстро подготовить гражданский автомобиль к заездам и сколько это стоит?
О, это прям вопрос про деньги вообще из самых любимых. Когда меня спрашивают, сколько денег будет стоить участие в автоспорте, я спрашиваю, как быстро вы хотите ехать. Ну, то есть, опять же, да, деньги вроде бы напрямую в результат не переводятся, но и результат без них недостижим. На самом деле, что касается постройки гражданского автомобиля, ну, тут дрифт мало чем отличается от остальных дисциплин. Ты берешь машину, вычищаешь из нее все лишнее, и вариваешь каркас безопасности, устанавливаешь необходимые гоночные компоненты. Ну, а что касается мотора, его там степень заряженности исключительно будет, во-первых, упираться в бюджет, во-вторых, в те задачи и те серии, в которых пилот собирается выступать. Ну, естественно, в РДС Гран-при машина менее 500 лошадиных сил мощностью не имеет вообще никаких шансов.
Вот я только хотела сказать, что скорее всего, двигатель-то какой-нибудь большообъемный, чтобы хоть как-то...
По-разному бывает. Не есть факт, у нас одна, да. Знаете ли, красноярская еще? Команда, которая как раз и подарила нам двукратного чемпиона РДС и чемпиона мира, зовут его Георгий Чевчан. И вот они очень любят двухлитровый ниссановский двигатель, который называется SR20.
Но он в заводском исполнении.
В заводском исполнении, да. Двухлитровый. Сейчас у них там 2,4 примерно объем, 2,35.
Вот тут у меня синий экран, я не понимаю.
Да, да, да. Они, в общем, суть в том, что это маленький четырехцилиндровый двигатель. Изначально двухлитровый всего лишь навсего. То есть, ну, как бы вот у многих автомобилей гражданских больше. И они из него исхитряются вынимать более 700 лошадиных сил. 700.
Как так?
Вот, боже храни инженеров, как вы сами сказали.
Я обожаю инженеров, да, я в восторге, да. Потому что это магия.
Но они очень далеко ушли от изначальной заводской конструкции, настолько далеко, что, мне кажется, им проще уже было бы взять алюминиевую чушку, выточить все это заново и просто
они
собрать кастом.
Делали?
Да.
Делали
у них подобное. Есть этот блок, ну, да. Давай сейчас не будем.
Не будем углубляться, да, мы можем говорить об этом вечно, мне кажется.
Ну, конечно, в дрифте очень много как раз вариантов, связанных с двигателем. Очень любят тойотовские моторы, рядные шестицилиндровые изначально, 3-литрового объема. Есть отдельная каста любителей американских больших V-образных, вот то, о чем как раз вы говорите. Там просто много иллюзий с этим связано. Иной раз кажется, что вот он, американский мотор, он большой, у него огромный крутящий момент. Достал его из коробки, поставил в машину, все заработало. В автоспорте ничего не работает просто так, к сожалению. Что касается денег, вернемся, да, к этому.
Да,
сильный бюджет будет зависеть от того, от какого изначального решения отталкивается человек, который решил свои силы в этом деле попробовать. То есть есть очень популярные платформы в дрифте распространенные, и там много так называемых bolt-on решений. То есть компании производят готовые компоненты, и можно их прикрутить на машину и поехать. Есть более эксклюзивные вещи, все получается дороже. Если человек интересуется с практической точки зрения, гораздо проще найти на вторичном рынке автомобиль уже подготовленный, его купить и на нем поехать.
А это они будет... могут ее сделать правильно по какому-то она определенному
уже, она уже готова. Она уже готова.
Есть ГОСТы какие-то?
Нет, нет. Здесь есть какие-то каноны, по которым строится автомобиль. И я с удовольствием дополню, Николай. Это гораздо дешевле, чем строить самостоятельно. Да, там может быть что-то не так и что-то по-другому, нежели тебе хотелось бы, но ты всегда можешь это переделать, доделать, и это будет так, как нужно тебе. Но это гораздо дешевле, это как раз выход из положения. И с удовольствием еще добавлю то, что дрифт — это как раз-таки самая крутая дисциплина автоспорта, где, возможно, фантазия различная. То есть ты можешь... применить любой автомобильный мотор, да, в любом автомобиле. То есть вот любой.
Что абсолютно. Касается, кстати, бюджетов, ну, могу две цифры привести, чтобы уж какое-то было, да, понимание. Да, да. Есть два...
Рубрика «Дуть». Сколько вы
зарабатываете? Значит, вот сейчас в РДС Запад выступают пилоты на двух весьма конкурентоспособных автомобилях. Один был недавно куплен за сумму около 750 тысяч рублей, а другой примерно за 1 300 000. Это вот, ну, такой диапазон. Соответственно, обе машины способны привести пилота на подиум. Важно, чтобы пилот догнал, что называется, возможности автомобиля. Тут чем еще такой вариант хорош? Помимо экономии банальных денег, что уже неплохо, что поездив на вот этой готовой машине, пилот лучше понимает, а что же нужно именно ему. И mm-hmm. когда приходит время перевооружаться, он уже намного больше осознает, чего он хотел бы как пилот от автомобиля, и, соответственно, какие компоненты, какие решения ему помогут себя более ярко проявить.
Какая платформа, какой двигатель, какая ходовая часть, все, все становится на свои места в голове.
Прямой доступ. Телефон прямого эфира 70 10 30. Группа ВКонтакте vk.com/echotlp. Доступ открыт.
Возвращаемся в студию. У нас есть 1500 вопросов от Валентина. Вы уже ответили, как подготовить автомобиль и сколько это стоит. Есть вопрос, поверхность трассы для дрифта обрабатывается ли? И я бы, наверное, еще спросила, длина трассы, особенности ее построения и в чем вообще особенности трассы, потому что я знаю, что дрифтовать можно-то еще и на льду.
Есть такое. И вообще ледяные вот эти ивенты зимние, это лучший, мне кажется, способ для человека войти в этот мир.
И серии начни с жесткого, а потом уже...
Нет, просто в силу того, что лед, как мы знаем, поверхность скользкая, она не столь... беспощадно к резине, и можно на паре хороших зимних покрышек, в общем, даже несколько этапов проехать. Там понятно, что чем дальше в лес, тем больше дров, но в целом все, что касается зимнего дрифта, намного, в разы дешевле, чем то, что касается дрифта летнего. Можно ездить на практически стоковый ВАЗ-2104, оснастив ее там минимально необходимыми какими-то компонентами. Можно действительно дешевую резину использовать несколько ивентов, и в конце концов просто для себя за недорого понять, ты вообще дальше хочешь этим заниматься, в этом совершенствоваться и выходить на асфальт. Что касается асфальта, он только чистится. То есть вопрос, судя по вопросу, человек воцерковлен в автомобиле, понимает, что есть драгрейсинг, где проклеивается участок трассы для лучшего сцепления. Ничего такого в дрифте не делается. Это просто чистый асфальт. И даже, кстати, есть одно из требований регламента, что в системе охлаждения автомобиля должна быть залита именно вода, а не какой-то там антифриз, тосол, что-то еще, чтобы в случае повреждения этой системы охлаждения на трассу ничего скользкого не выливалось. То есть только вода, которая легко, быстренько там или сама высыхает, или удаляется, и без ущерба для сцепления колес с дорогой. Сами по себе вот эти оцениваемые участки, на которых происходит как раз боевая часть заездов, имеют разную протяженность, ну, в диапазон примерно от 400 до 700, чуть более 700 метров. То есть, в общем, это небольшой сравнительно отрезок или стационарной гоночной трассы от сих до сих. И, например, РДС Гран-при, наш основной чемпионат в стране, проходит только на стационарных автодромах. Но, как несложно догадаться, площадку с некой конфигурацией можно сделать фактически везде. Ну, то есть ее размеры могут варьироваться, ее конфигурация может варьироваться. Она может быть почти квадратной или наоборот какой-то вытянутой. Это может быть парковка, с которой удалены лишние элементы, обычная. Это может быть, в общем, любая абсолютно поверхность. В Крыму, я знаю, на заброшенном военном аэродроме проходят соревнования. В Минске, на аэродроме Минск-1, который прямо в центре города, он уже давно не эксплуатировался как аэродром, но там проходили соревнования очень много лет. В общем, очень много поверхностей плоских, которые действительно подходят под организацию вот подобных соревнований. Главное, чтобы сами организаторы четко понимали, как обеспечить безопасность всех присутствующих.
И я здесь как организатор с удовольствием скажу о том, что именно площадки подобного плана и характера помогают региональным соревнованиям, турнирам проводить... проводить чемпионаты по дрифту. Именно эти площадки решают на самом деле. Потому как, ну, на самом... Можно подвести здесь итог вообще под всей автоспортивной составляющей. У нас в России автодромов, к сожалению, нет. То количество, как которое у нас имеется, да, оно нещадно скудно.
Ну, в общем, напомню. С одной стороны, вот Роман, видно, человек молодой все-таки. Все-таки молодой человек.
Вы говорите так, как будто вам уже за 60.
Очень хорошо помню, когда у нас весь чемпионат России по кольцевым гонкам проводился на одном подмосковном Мечково. Было Мечково в одну сторону и Мечково в другую сторону. И больше ничего в стране.
Коль, ну мы-то, конечно же, об этом, да, помним и знаем.
У нас нет концентрации автодромов такой, как в Финляндии или Великобритании, но...
Или сейчас, в Германии.
Или в Германии. Но сейчас, конечно, все намного лучше, чем было еще совсем недавно. Но Роман абсолютно прав, и мне кажется, это большое счастье для дрифта, что даже в городах, в которых нет стационарных гоночных трасс...
Почему? Просто в Германии что, больше любят смотреть на дрифт?
Это вопрос финансов.
Ну, аэродром. Автодромы изначально строились не только для дрифта, они строились для гонок вообще. И просто страны, в которых есть вот эта неразрывная традиция автоспортивная, где вот как начали с наступлением 20 века и появлением хоть сколько-нибудь нормальных автомобилей на них гонять и дальше создавать инфраструктуру. И не только речь идет об автодромах, это и инфраструктура информационная, это разнообразные клубы, федерации, все те, кто готов заниматься организацией этого процесса, автопроизводители, которые готовы это поддержать. Если мы возьмем главные такие автоспортивные державы на планете, это Великобритания, Соединенные Штаты, это Германия, наверное. Италия, безусловно.
Про там, Австралию да, скажи обязательно.
Австралия со своей культурой.
Мало
отдельной.
Кто знает, но на самом-то деле.
Да, даже слышала, несмотря на то, что там прошлась Первая и Вторая мировые войны, там огнем по Европе, там не было таких, как бы это сказать, изоляционно-идеологических явлений, как в Российской империи-СССР-Российской Федерации. И у нас как раз в силу того, что мы пережили вот эти 70 с лишним лет такого изоляционизма фактически, хотя при Брежневе даже рассматривался вопрос о проведении Формулы-1 в Советском Союзе, но не срослось.
Есть факт, да.
Да. Ну вот, в общем, не случилось вот этой неразрывной традиции. И теперь, куда бы ты ни приехал в Европе, да, ты везде видишь картодром, автодром, какая-то трасса еще для чего-нибудь. Даже в Финляндии микроскопически огромное количество этих трасс. Но мы идем правильным путем, и много находится энтузиастов, которые понимаем прекрасно, что никогда они не отобьют эти вложенные деньги, все равно создают эти объекты, все равно их строят, все равно что-то там проводят, организуют школы безопасного вождения и так далее, и так далее, и так далее. Но просто этот процесс нам нужно пройти. Это потребует времени. Но, повторюсь, вот даже в Тольятти, ну нет сейчас стационарного автодрома для кольцевых гонок, что для меня странно, учитывая традиции Тольятти, как...
Учитывая то, что 40 лет в этом году. 40 лет КВЦ и ТСТК «Лада» 40 лет. Самый старейший клуб автоспортивный, да, в России.
Но зато есть площадка, на которой мы можем провести прекрасное соревнование, на которое мы вас, конечно же, приглашаем. И я уверен, что вы не разочаруетесь.
Напоминаю, что третий этап российской дрифт-серии «Запад сезона 2019» пройдет на автодроме Тольяттинского спортивно-технического клуба «Лада» КВЦ, о котором мы сейчас и говорим.
И, кстати, на площадках лично мне дрифт даже больше нравится смотреть. Почему? Потому что, сидя с трибуны, ты видишь трассу полностью, от и до, нет такого... там, как на любимых горячо нами некоторых автодромах, типа Нижегородского кольца, где машины вон откуда-то оттуда поехали, потом они к тебе едут, потом они приехали, здесь ты подышал дымом, и все закончилось. А здесь ты действительно наблюдаешь всю вот эту борьбу в процессе, и просто сидя на одном месте, любой нюанс, о котором говорят судьи, или который ты уже сам научился высматривать, он от тебя никуда не девается.
Ты видишь на ладони здесь. Все от старта до финиша, всю гонку, всю дистанцию. И это очень круто. И поэтому, в том числе, это перманентное позитивное эмоциональное поле у нас. Вот этот фон на автодроме, на том месте, где проходит этап чемпионата.
Это я сегодня просто вы говорите, я уже себе представляю, так я сегодня это все увижу, все так ярко рассказываете. Валентин спрашивает, можно ли на машине для дрифта ездить по городу? Я полагаю, что вопрос именно не то, что мы уже говорили, что нет, не надо, это спорт, а именно я понимаю, что приспособлена ли машина вообще, в принципе, для того, чтобы можно было ехать по этому городу?
Я с удовольствием отвечу. Валентину большое спасибо вообще за массу вопросов правильных. Друзья, наш девиз через мастерство на трассах безопасности на дорогах. Uh-huh. Да? То есть мы на автодроме показываем мастерство и через это пропагандируем правильность поведения на дорогах общего пользования. И здесь на дрифтовом автомобиле, конечно же, он обладает и государственными регистрационными знаками, можно проехаться, но это не нужно, и практически все автомобили передвигаются на так называемых лафетах, ну, на прицепах, да, то есть не своим ходом.
Хотя бывали случаи.
Бывали случаи.
Когда аж из Екатеринбурга своим аж в Москву ходом. Своим ходом на боевой машине участник добирался и доехал. Я не знаю, сколько это стоило нервов, потому что у спортивного автомобиля жесткая подвеска, там, как правило, отсутствует система микроклимата, вот этот ковш гоночный, в котором не так уж легко, да, сцепление, да, которое вообще не предназначено для ползания в заторах, это очень тяжелое испытание, в принципе, ездить на боевом автомобиле, неважно, для какой он дисциплины предназначен, но в целом, в основном, наверное, с точки зрения вот этих правил наших обычных, если у автомобиля подготовлено для дрифта, не демонтированы указатели поворотов, какие-то, ну, светотехника, если она соответствует ГОСТам, то теоретически доехать там от гаража до места проведения соревнований
можно.
Это если вопрос именно об этой вот возможности теоретически, она есть.
Да, но город не трасса, друзья, и это нужно помнить.
Да, и просто очень будет обидно, например, потратить значительную сумму денег на какой-нибудь компонент, ну, скажем, на сцепление специальное, или на спортивную коробку передач, и просто убить ее неправильным переключением в пробке. Вот это было бы очень досадно. Именно поэтому стараются иной раз, даже если можно где-то автомобиль дотолкать, просто его даже не заводить. То есть просто там эти 10-15 метров, он на мускульной тяге прокатится и так прекрасно, зато мы себя страхуем от каких-то неполадок возможных. Как ни странно, эти ревущие звери, эти невероятные дрифтмобили, они тоже требуют ласки.
Ласки. У нас остается одна минута. Последний вопрос будет, который интересует меня и Валентина, кстати, тоже. Машина едет...
Как вы спились?
Вообще.
Какая-то ментальная связь.
Я вам открою секрет потом. Ездит машина на механике или на автомате?
Автомат не запрещен. Но по факту, чтобы переваривать огромные нагрузки, такие спортивные коробки с ручным переключением пока справляются с этим лучше. Хотя, если поехать в Европу, например, там на чем только не ездят. Но у нас как-то в России, видимо, в силу некой школы инженерной или традиции определенных, используют все-таки коробки или секвентальные, которые переключаются вперед-назад, как на мотоцикле, или поисковые, но просто подходящие под задачу. Но все-таки я на российских трассах машину с автоматом не видел ни разу.
А вообще, если, предположим, гонщик... Я не успеваю задавать вопрос, не буду, я потом спрошу у вас. Напомню, что сегодня можно приехать посмотреть, и завтра тоже...
Завтра в 14 часов у нас парад участников. Мы всех зрителей пригласим на трассу. Будет возможность пощупать эти автомобили, только аккуратно, и наших пилотов только с их разрешения. И сфотографироваться — это прекрасная традиция, которую мы всегда будем соблюдать.
В общем, спасибо огромное за эфир. Я побежала с вами смотреть все, и всем хорошего дня.
Спасибо, друзья.
Спасибо, счастливо, и до встречи завтра.
До свидания.
Прямой доступ.